И мы не только ощущали Его присутствие, мы пережили Его силу. И я убежден, что останутся свидетельства о том, что Бог сделал. Наша тоска, наше желание становится все сильнее и все глубже и сердечней, так что Бог в Своей силе и славе Себя откроет. Когда мы поем, что десница Господня одержит победу, и она будет превознесена, а потом же, с другой стороны, мы слышим о стольких многих бедах, тогда можно спросить самого себя, а не одурачиваем ли мы себя, или же Бог все же прав? Бог прав. Когда мы исследуем Святое Писание, тогда мы могли бы начать с Авеля, который стал первой жертвой, и со всеми пророками, которые должны были отдать свою жизнь, а потом еще все равно же свидетельствовали о том, что десница Господня возвышена, и десница Господня одерживает победу. И если мы потом подойдем к Иоанну Крестителю, который был обезглавен, и который еще все мог сказать, что десница Господня одерживает победу. А потом, если мы подойдем до Христа нашего Господа, который с поношением был прибит ко кресту, а потом еще сказать, десница Господня одерживает победу. А потом, когда мы пройдем так по рядам, через всех мучеников древнего христианства, каждый из них один за другим отдавал свою жизнь, а потом еще сказать, «Десница Господня одерживает победу». И это обозначает, чтобы не смотреть на видимое, но на невидимого, и чтобы можно было распознать, что все это принадлежит к плану Божьему. И чтобы мы не дискутировали с Богом или же спорили с Ним, но чтобы мы могли стать и склониться перед Ним и могли сказать, «Воля Твоя, да произойдет». Вчера вечером у нас было такое замечательное собрание, но ночью одна сестра упала с кровати, и она сейчас находится в больнице. Она очень сильно разбила себе голову, так что там есть рана. И тогда можно сразу задать вопрос, почему сейчас должно это было так произойти? Да. А потом еще сказать, десница Господня одерживает победу. Это не так легко. К этому принадлежит вера, к этому принадлежит мужество, чтобы можно было это изречь, и чтобы можно было быть еще в этом уверенным, что оно так и есть. И мы еще распознаем самое позднее, в тот день, когда Господь заберет своих домой, что десница Господня одержала победу. Во всех неудачах Бог имеет свою цель и смысл. Он формирует нас. Он преобразовывает нас. Он выдавливает из нас свою форму, чтобы мы не шли так дальше, но чтобы мы утихли перед Его лицом. Все то, что Бог допускает в нашей жизни, через это Он преследует особенную цель. Но мы должны обращать внимание и должны распознать, что Бог говорит с нами. Сегодня уже рано утром ко мне поступил звонок из санатории, и это вошло в мое сердце. Мы ведь недавно говорили с одной молодой дамой, которой сатана все заново говорил, что ты похулила Духа Божьего, и это у нее прокручивалось все заново, как пластинка. И я наверняка ей 5 или 10 раз говорил и объяснял, что обозначает по Писанию хула на Духа, и что она абсолютно не могла этого сделать. Но она все заново с этим начинала. И я не знал, и я сейчас даже не знаю, пережила ли она уже Господа, стала ли она верующей. Я ведь ее не знал. И я сказал ей одно: «Драгоценная дама, если вы не будете верить в то, что я говорю во имя Господня», и я действительно, буквально использовал это изречение, «тогда вы очутитесь в сумасшедшем доме». И так оно произошло. И сегодня утром позвонил врач. И тоже это вошло в мое сердце. Люди не понимают, что Бог использует и помазывает уста, чтобы говорить с ними. Они думают, если Бог захочет с нами говорить, тогда оно должно как-то прийти с небес. Оно приходит с небес, но только через человеческие уста, через Божье Слово, через Божьего Духа. И это люди должны понять. И если это не произойдет, тогда ведь мы не можем позже Бога в этом винить. И мы особенно все заново переживали это в служении брата Бранхама. Были такие люди, которые они думали, что он хотел что-то сказать деноминациям, что-то женщинам, ведь он так колотил по ним и критиковал их. И тоже такой звонок мне поступал тоже несколько дней назад. И эта дама сказала: «Я должна прийти к заключению и сказать, что Бранхам был ненавистником женщин». Люди этого не понимают, и они не знают, какое доброе намерение Бог имел с ними. И как наш брат Шмидт читал: «Распознайте о том, что я дал вам добрые предписания, целебные правила, но ведь не для того, чтобы нас порабощать, но чтобы нас привести в славную свободу детей Божьих». И мы все замечаем, как сильно мы нуждаемся в Боге, как сильно мы полагаемся на Него, и как мы хотим, чтобы мы были водимы Духом Божьим. И это касается нас, мы, которые должны стоять здесь впереди, и я специально использовал это слово, должны здесь стоять впереди. Мне было бы лучше, чтоб я мог сказать, я могу сидеть там, но не стоять здесь. Но Бог ведь принимает все решения, на которые мы не можем повлиять. И мы даем себя ввести во все эти решения. Одно несомненно, что мы, как дети Божьи, должны осознать это мощное поручение. И чтобы все против друг друга и все как попало, должно подойти к концу. И чтобы мы соединились плечом к плечу и могли принять битву против сатаны. И чтобы мы полностью и совсем отошли от его влияния, но подчинились под Божье влияние. И это не должно происходить только в словах или в мыслях, но это действительно и в истине должно быть так. И к этому пусть Бог поможет мне и всем нам, чтобы мы последнюю битву могли пройти, и чтоб мы могли устоять перед Богом и перед людьми. Как говорится о Иакове: «Ты боролся с Богом и с людьми, и остался победителем». Ведь верующая жизнь состоит из битвы. Без битвы нету никакой победы, а без победы нету никакого венца. Павел пишет: «А теперь мне приготовлен венец жизни, который Бог, праведный судья, дарует мне в тот день, и не только мне, но всем тем, которые возлюбили Его явление. Пусть жить мы будем тосковать от сердца по Его явлению, и пусть мы также возлюбим Его явление. Я хочу еще передать приветы от брата Пейзеля. Он всех нас приветствует и желает нам всем Божьего благословения. Итак, я не смог в этот раз сделать по-другому. Мне нужно отправиться перед вечерним собранием в аэропорт. Итак, я буду сегодня здесь только утром. Но я желаю вам Божьего благословения так от всего сердца и желаю Его присутствия, Его речь и Его действия, и пусть Он это все нам сегодня утром дарует по милости, чтобы мы каждое собрание принимали и видели как подарок Божий, и рассмотрение Его Слова почитали за милость, что Он еще с нами говорит. Пусть жить Он откроет сердца, пусть Он помажет глаза, и пусть жить Он нам всем дарует правильное понимание к Его Слову и к тому, что Он сейчас делает. Мы ведь читали во Второзаконии, в 4 главе, это слово, которое уже так часто подчеркивали. И здесь говорится, во втором стихе, «Ничего не прибавляйте к тем заповедям, которые я вменяю вам в обязанность, и ничего не отнимайте от них, чтобы вам соблюдать заповеди Господа Бога вашего, которые я вменяю вам в обязанность». И тоже к этому параллельное слово из Откровения 22 главы, 19 стих. Ведь этот стих уже достаточно часто был подчеркнут. И также этот стих все заново был процитирован в проповедях брата Бранхама. И здесь написано в Откровении в 22 главе, в 19 стихе. «А если кто отнимет, что от слов этой книги пророчества, у того отнимет Бог его участие в дереве жизни и в святом городе, о которых написано в этой книге». Но прежде ведь еще написано в 18 стихе, «Я свидетельствую всякому, кто слышит слова пророчества этой книги, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог казни, о которых написано в этой книге». Ведь никто из нас не может ожидать такого, чтобы мы к завершенному свидетельству Святого Писания что-то добавили, и даже если оно находится под заголовком «Семь таинственных голосов семи громов». Так оно не может быть, и так оно не будет. И тоже голоса семи громов, ведь они ж должны быть составной частью Слова Божьего и программы Божьей. Ведь завершенному свидетельству Писания ничего нельзя добавить. И поэтому Бог ведь нас от самого начала вел таким образом, чтобы мы не выходили за свидетельство Писания, но чтобы мы пребывали в пределах Его Слова, и чтобы мы ожидали, пока Ему не будет благоугодно, исполнить те вещи, которые еще не исполнились. И тогда будет достаточно времени, чтобы мы Его за это прославили. Так как мы знаем, что все, что Он себе предпринял Он приведет это к исполнению, но только одно за другим, так, как Он это распределил. Не так, как мы хотим об этом услышать или хотим это увидеть, но так, как Он это запланировал от вечности. 6 мая 1946 года, когда ангел пришел к брату Бранхаму из присутствия Божьего и сказал, «Как Моисею были даны два знамения, точно так же и будут тебе даны два знамения». И ангел сказал, «Если же они не будут слушать или же обращать внимание на первое знамение, тогда они должны будут слушать или обращать внимание на второе знамение». И как Моисей получил два знамения, один раз посох, а в другой раз он вложил свою руку в запазуху. Точно так же и здесь. С одной стороны, брат Бранхам своей рукой брал руку пациента, и на его руке появлялась болезнь того, за кого он должен молиться. И он каждому в отдельности сотни и тысячи раз мог сказать, что у них было, и они могли сами увидеть свою собственную болезнь на его руке. И он даже повелевал им, не закрывайте ваши глаза, но посмотри, посмотри сейчас сюда, вот она. Это было первое знамение, а потом второе знамение. Знамение Мессии, что даже были открыты тайны и помышления сердечные. И об этом ведь мы все заново слышали на пленках. И мы читали это также в проповедях. И мы видели, что непогрешимым образом Бог себя открывал в это поколение. Брат Бранхам мог сказать, «Если же есть посреди тысяч случаев, которые Бог открывал мне, есть хоть один единственный случай, где что-то не соответствовало, тогда я хочу быть лжепророком». Бог был с ним. И поэтому то, что он изрекал, оно было истиной. Ведь сам от себя человек не может это сделать. Вы обращали внимание в этом фильме? Он стоял беспомощно там, и он посмел сказать своими устами, что я такой же беспомощный, как и вы все. И вы знаете, кого я ожидаю? Я ожидаю присутствия Божия, ангела Господня. И вдруг, внезапно, для него тоже это было удивлением. Вы обращали на это внимание в фильме? Он сам был удивлен. А потом он сказал, «Теперь он находится здесь». И тогда это происходило. Он ведь не мог просто потрясать все эти вещи из своих рукавов. Он ведь не был человеком патентного рецепта для каждой проблемы. Он должен был ожидать. И это показывало нам позицию мужа Божьего. Зависимость от Бога, он ничего сам не мог сделать. И что же сказал наш Господь? Когда он исполнял служение Сына Человеческого на этой земле, Иоанн, 5 глава, 19 стих. «Сын человеческий, или же Сын, ничего не может сделать сам от себя, как только то, что Он видит делающим Отца». Это зависимость от Бога. Разве вы не замечаете, что Бог нас хочет привести туда, чтобы мы полностью зависели от Него? И если Ему даже нужно будет принудить нас привести туда, но Он хочет нас привести в полную зависимость к самому себе, чтобы мы не имели никакой собственной программы, но чтобы мы были введены в Божью программу. И мы не можем ничего прибавлять к Его словам, и горе нам, если мы что-то от них отнимем. И к этому также принадлежат обетования и пророческое слово на наши дни. Мы ничего с этим не можем поделать, что Бог дал обетование для первого пришествия Господа, и обетование для второго пришествия Господа. Мы благодарны за это, и мы распознаем, что Бог исполняет все то, что Он сказал в Своем Слове. Я хочу еще прочитать несколько мест из Библии, которые должны нас укрепить в вере. Я хочу прочитать из послания к филиппийцам, из второй главы. Филиппийцам, вторая глава. Здесь написано с 13 стиха. Филиппийцам 2:13. «Ибо Бог есть Тот, Кто производит в вас и то, и другое, хотение и исполнение, чтобы вы были благоугодны Ему». Не наше хотение, не наше исполнение, но Бог производит обе вещи — хотение и также исполнение. Он начинает, Он продолжает, и Он завершает. И к этому также еще можно дать это замечание, чтобы вы были благоугодны Ему. Мы не можем угодить Богу тем, что мы сами делаем. Мы можем только угодить Ему тем, что Он через нас может сделать. Все наши собственные дела, они только ведут нас в самоправедность. Но когда мы сможем пережить то, что Бог говорит через нас, что Бог через нас действует, что Бог живет через нас, что Бог через нас открывается, тогда ведь все станет по-другому. Тогда ведь Божье благоволение пребывает на нас, и мы тогда замечаем, что Он, который начал, Он и продолжает, и Он также это завершит, чтобы мы были Ему благоугодными. В 14 стихе написано: «Делайте все без ропота и сомнения, чтобы вам оказаться безупречными и чистыми, неповинными детьми Божьими посреди извращенного и порочного человечества, посреди которого вы сияете, как яркие звезды в мире». И тоже это такое слово, которое мы должны принять к нашим сердцам. «Делайте все без ропота и сомнения». Ведь можно роптать, можно производить сомнения, но все это нас не приведет дальше. Народ израильский сомневался и не верил Богу, и начал роптать. И Бог сказал: «Мне жаль». И Он не смог их ввести. Они умерли в пустыне. И только новое поколение, которое родилось, вошло в обетованную землю. Мы должны делать все без всякого ропота и сомнения, чтобы мы оказались безупречными и чистыми и неповинными детьми Божьими посреди извращенного и порочного человечества. Что все человечество и весь этот мир извращен и порочен, об этом мы знаем все. Но мы должны обращать внимание, чтобы мы не были вовлечены во всю эту порочность и извращение, но чтобы Бог нам даровал милости, чтобы мы были отделенными, чтобы наши мысли и чтобы наши слова и наши дела могли отличаться от того, что происходит в этом извращенном и порочном человечестве, и чтобы мы могли проявлять себя как дети Божьи, и чтобы это не были просто какие-то слова, но чтобы это смогло открыться не в одеждах, не в костюмах или в платьях, не по наружности, где мы сзади заплетаем в клубочек волосы или в приличных одеждах. Это все внешнее. Нет, пусть внутренний человек оденется в то, что перед Богом считается драгоценным. По наружности мы все это можем сделать, но внутри может сделать это только Бог. И поэтому ведь мы приходим сюда. И если мы даже внешне приходим сюда, как нищие, то это не играет никакой роли. Но когда мы отсюда уйдем, как одарованные Богом, тогда ведь все окупилось. Чтобы мы смогли себя проявить, как чистые, неповинные дети Божьи, чтобы мы были безупречными, смотря по-земному, то ведь мы сами себя и других можем только порицать. И мы бы ничего не нашли бы доброго, что можно было бы подчеркнуть. И там я еще вспоминаю о одном слове, которое кто-то сказал Господу: «Добрый учитель». А наш Господь в образе раба, как Сын Человеческий, сразу его поправил и сказал: «Что же ты называешь меня добрым? Ведь никто не добр, как только Бог один». Что же вы скажете к этому? Думаете ли вы, или думаешь ли ты, что ты хороший? Если же наш Господь, мой Искупитель, в образе раба, как человек, в своем унижении, дает указание: никто не хороший или добр, как только один Бог, и Он отправляет людей. Кто же мы такие, чтобы мы подумали о себе, что мы хорошие? Тогда исправь Господа в первую очередь, а потом других, а потом в конце самого себя. Нет, мы должны склониться от сердца и полностью, глубоко. Мы все должны склониться под мощную руку нашего Бога. Смотря по-человечески, ведь нету ничего доброго в ком-нибудь из нас. Ведь в послании к Римлянам, 7 главе, Павел это поистине уже верно изрек. «Горе мне» — это обозначает, что в моей плоти ничего доброго нету. Он знал, кем он был и чем он был. Но потом он мог в 8 главе к Римлянам сказать, что мы были оправданы через веру, и что в тех, которые не живут по плоти, но ходят по духу, что в них больше нету ничего проклятого. Ведь если размышлять разумом, то там ведь появляется почти что какое-то противоречие. Нет, оно не так. Он мог человеческое и Божье отличать от друг друга. И тоже этому мы должны научиться, чтобы служить Господу без всякого ропота и сомнения, и без всякого размышления, чтобы мы оказались безупречными и чистыми, неповинными детьми Божьими посреди извращенного и порочного человечества. И теперь здесь дальше говорится: «Посреди которого вы сияете, как яркие звезды в мире». Ведь звезды не светятся днем, они ведь светятся ночью. Ведь стало мрачно на земле, и тьма покрывает земной шар, и мрак народы. Но мы в этом мраке, в этой темноте должны приносить свет, мы должны светить, мы должны сиять. Смог ли Бог произвести в нас это? И чтобы еще употребить прямой пример, когда Моисей находился в присутствии Божьем, то его лицо сияло, и израильтяне видели сияние Божье на том, который приходил в присутствие Божье. Они видели это буквально на его лице. Что же люди видят в тебе и во мне? Что же они слышат от тебя и от меня? Какое свидетельство мы можем им принести? Можем ли мы им быть к благословению? И здесь говорится: «Посреди которого вы сияете, как яркие звезды в мире». крепко держитесь слова жизни мне в похвалу на день Христов. Потому что я тогда не напрасно бежал и не напрасно трудился. Павел, он не хотел только служить общине, он хотел ее увидеть снова во славе. Он не хотел оставить недоделанные дела, которые духовно были необходимы для построения и для продвижения вперед в вере за Господом. Давайте же следующее прочитаем из послания к Тимофею, особенное слово, которое касается учения и что касается нашего пребывания во Христе. Так как тот, кто выходит из Слова, тот ведь выходит из Бога. 1 Тимофея, 6 глава, с 3 стиха. Этому учи. 1 Тимофея, 6 глава, с 3 стиха. Этому учи и внушай. Кто учит иначе и не держится здравых слов нашего Господа Иисуса Христа и учения, которое служит благочестию, тот ослеплен высокомерием и ничего на самом деле не понимает, но заражен страстью к изощренным исследованиям и словесным перебранкам, от которых происходят только зависть и ссоры, оскорбления, злобные подозрения и постоянные споры людей, духовно поврежденных и потерявших истину, потому что они в благочестии видят источник дохода. Какие же серьезные слова и мысли здесь выражаются? Ведь можно иметь истину, и ее можно также потерять. Так мы только что здесь это прочитали. Можно ведь получить откровение, а потом можно его потерять. И Павел пишет ведь, что для таких людей было бы лучше, чтобы они никогда не приходили бы к познанию истины. Если Бог себя нам открыл, и если Его Слово нам досталось как истина, то давайте жить эту Божью истину, будем нести в добром и чутком сердце. Давайте не будем использовать неправильно Божье Слово для того, чтобы производить ссоры и словесные перебранки, но чтобы оно всем нам послужило к поучению. Ибо так мы об этом здесь с увещеванием читали, что такой человек ослеплен высокомерием и ничего на самом деле не понимает. Ведь можно думать, что все понимаешь, что все знаешь, что все можешь объяснить, но так оно не обязательно должно быть. Ведь высокомерие все еще может ослеплять. И тогда действительно больше ничего не видишь. Но тогда заражен. Заражен страстью к изощренным исследованиям. И если жить это не касается этого времени, тогда я не знаю. Зараженно и судорожно. Ищут здесь и ищут там. И хотят что-то найти. И, может быть, какие-то учения. Это ведь такое больное, зараженное дело по изощренным исследованиям и словесным перебранкам. Вместо того, чтобы, как Павел тогда сказал, чтобы возвещать весь спасительный совет Божий, то вместо этого приводится к действию изощренное исследование. И тогда уже начинаются словесные перебранки, приходит всякая путаница, всякие подозрения, и здесь говорится, что такие люди духовно поврежденные и потеряли истину. Кто держит истину, тот удерживает всю истину. Он тогда не будет сосредотачиваться на то или на другое, но он будет находить равновесие в истине Божьей. И до сегодняшнего дня, и во веки вечные, истина останется Божьим Словом. Иисус, наш Господь, сказал: «Отче, освети их в Твоей истине. Твое Слово есть истина». То, что я называю истиной, это еще далеко не должно быть истиной, и она не сможет никого осветить. Но то, что Божье Слово называет истиной, это есть Божья истина, в которой мы сможем осветиться и в которой мы должны быть сохранены. Итак, Божья истина, она нам станет к благословению. И нам тогда не надо будет спорить о том или о другом. Нам нужно только подождать, пока мись Богу не будет благоугодно, чтобы Он мог по милости исполнить то, что Он обетовал. Я ведь сам хочу, чтобы Бог пришел к Своему полному праву. И чтобы мы не только вложили наши руки в карманы и сказали: «Мы ведь были вызваны, а все другие остались позади». Но чтобы наши сердца бились для этого мира, который находится во зле, который еще никогда не слышал о истине, и поэтому он не знает об этой разнице и не знает, что Бог хочет. Они ведь от самого рождения до самой смерти удерживаются в религиях, без того, чтобы им совет Божий когда-либо был возвещен. Мы ведь, как верующие, как спасенные, мы ведь в этом чувствуем глубокую боль. И что бы мы хотели? Чтобы Бог еще раз потряс небеса и землю. И если по мне, то я бы хотел бы лучше видеть, чтобы тысячи уверовали, чем сотни, и еще больше, чтобы миллионы уверовали, чем тысячи. Что Бог будет делать, этого я не знаю. Но в моем сердце находится любовь Божья, о которой написано: «Итак, Бог возлюбил мир, что Он отдал Сына, рожденного только одним, чтобы все, которые верят в Него, не были потеряны, но чтобы имели вечную жизнь». Жатва, она еще находится вне. Пусть же Бог дарует милости, чтобы она была собрана. И кто хочет помешать в этом Богу, чтобы одновременно сеялось и пожиналось? Как жить оно было в первом христианстве? Разве Богу нужно было много времени, чтобы один раз посеять, а потом через многие годы пожинать? Там была Пятидесятница и возвещение оригинального слова, и через это Божье семя было вложено в сердца, и Дух Божий сходил на них, и они становились спасенными. Они были приведены к Господу. Ведь все происходило в один день. Или же люди получали долгое поучение, конечно же, но только не от Бога, но от книжников. В тот момент, когда исходило поучение из Иерусалима и слово из горы Сион, и поверьте мне, мы были на горе Сион, там еще сегодня находится верхняя комната, куда сошел Дух, и где люди собрались вместе, чтобы услышать Слово Божье. Разве Бог сейчас в конце не может сделать то же самое? Разве Он не может излить Своего Духа? Дать ранний и поздний дождь, пусть по мне оно будет в тот же самый день, утром и вечером. Разве Он не может это дать утром, в обед и вечером? Ведь у нашего Бога все возможно. Разве Он не может в том же самом собрании позволить тому же самому Слову исполнить то, Для чего Он его посылает? Разве Он не может спасти, если возвещается спасение? Разве Он не может исцелить, если возвещается исцеление? Сколько времени Ему нужно для этого? Вообще никакого. Ведь все зависит от нас, чтобы мы верили в то, что мы слышим, и чтобы Он свое слово смог в нас подтвердить. И вы распознаете, что после Пятидесятницы пришло подобное время, как мы это сейчас имели в течение церковной истории. И уже в Самарии было по-другому. И также в Эфесе было по-другому. Везде уже было по-другому, чем в первом христианстве. Сразу же, в самом начале, Бог был присутствующим. И Он охватывал Своим Словом народ, который собрался вместе, Своей милостью, Своим спасением, Своим Духом. Все в один единственный день. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших. Тогда вы получите дар Святого Духа. И когда мы позже видим пробуждение в Самарии, то Филипп спустился вниз, и происходили великие чудеса и знамения, и люди становились верующими. Но там все уже и заканчивается. Там заканчивается. Остаток остается вне. Петр и Иоанн должны были прийти из Иерусалима, чтобы позаботиться о том, чтобы это дело не оставалось на полпути, но чтобы оно было исполнено, как в начале, чтобы Бог смог прийти к своему полному праву. И мы видим это все заново и заново. И только в том случае, когда Бог хотел показать язычникам или жить, чтобы в точности это выразить, когда Бог хотел показать евреям, что Он не делает у язычников никакого различия, тогда это произошло, когда Петр говорил в доме Корнилия, так что Дух Святой сошел на всех, когда он еще говорил. Там ведь Бог в Иерусалиме, а там Бог язычникам даровал то же самое дело по милости. Мы верим, что Бог еще сегодня тот же самый. Мы верим, что в конце будет так, как и в начале. Однажды мы посмотрим назад и будем благодарными, что мы могли идти по всем этим ступеням, и тогда оно было тяжело. Мы приходили во внутренние беды и не знали, как должно идти дальше. Но Бог, который уже знал конец от самого начала, то Он все заново и заново давал нам от Своей силы и открывал нам Свое Слово, и Он вкладывает в нас желание к тому, что Он для нас приготовил. И тоже при этом мы не можем смотреть на то, что находится перед глазами, но на то, что Бог обетовал в Своем Слове. Мог ли Авраам смотреть на свое омертвелое тело? Нет. Ему нужно было смотреть на Бога. Иначе бы обетование не было бы исполнено. И тоже мы должны смотреть от себя в сторону и должны взирать на того, который начал и который завершит. На него мы должны смотреть, который в нас еще сегодня действует через свое слово и через своего Святого Духа. Во втором послании к Тимофею, во второй главе, здесь дается увещевание. 2 Тимофея, 2 глава, стих 14 и 15. «Это приводи всем на память и убедительно увещевай их перед лицом Божьим, не вступать ни в какие споры условия, что не приносит никакой пользы, а только ведет к расстройству слушающих. Ревностно старайся представить себя Богу как испытанного, как работника, которому не нужно стыдиться, потому что он правильно преподает слово истины. А остальное вы сами можете прочитать. Все заново даются увещевания, чтобы быть собранными перед лицом Божьим и чтобы принимали серьезно увещевания Божьи. Поучение исходит из Слова, и не только это, ведь в Слове Божьем находится все, и также пища. Человек ведь не живет только от одного хлеба, но от каждого слова, которое исходит из уст Божьих. И если же мы передаем и несем дальше слово, которое изошло из уст Божьих, тогда ведь это ж и остается Словом Божьим. И если оно даже возвещается дальше через уста человеческие, оно все равно остается Божьим Словом. И поэтому Павел пишет, я думаю, Галатам, «Вы приняли то Слово, которое мы вам проповедовали, не как человеческое Слово, но как Божье Слово, чем оно в действительности и является». Я желал бы, чтобы я сразу мог это место найти. Но это не так важно. Вы ведь все знаете все эти места из Библии. Слово неслось дальше через человеческие уста, но оно оставалось тем же самым Божьим Словом. И оно еще сегодня имеет ту же самую силу. Когда мы распознаем, что это не был Моисей, который что-то хотел сказать, кто был такой Моисей? Моисей был пастухом, который пас овец своего тестя. Кто был такой Яков? Кем они были? Они были мужами природы. Но вдруг, внезапно, Бог входил в их жизнь. И тогда в их жизни появлялся смысл. Тогда в их жизни появлялось значение. И тогда в их жизни появлялось Божье определение. Кто такие мы? Кем мы были? Один там, а другой здесь. Ведь каждый шел своими путями. Но вдруг, внезапно, Бог проговорил к нам. И в тот момент наша жизнь получила божественное содержание и смысл. С того момента, ведь Божье Слово начало нам значить то, что оно значило тем, которые его тогда в первый раз приняли слышимым образом, или нет. Каждый раз, когда мы читаем Божье Слово, то Дух Божий нам его оживляет. Оно горит в нашей душе. Бог говорит с нами, возлюбленные. Мы не можем ожесточать наши сердца. Мы должны внутри идти с этим Словом, когда Слово возвещается. И мы должны понять, какая это милость, что Бог вообще с нами говорит. И то время, может быть, еще придет, о котором говорит пророк Амос, что будут идти от одного моря к другому, чтобы услышать Слово Божье или чтобы его найти, и оно не будет больше найдено. Сегодня еще день спасения. Сегодня милость. Сегодня Бог говорит с нами. Но Он хочет, чтобы мы от сердца шли с этим Словом, чтобы мы верили в Него от сердца. Он не хочет, чтобы один поучал другого. Он хочет, чтобы мы все были научены Богом. Ведь так оно написано. Ни один брат будет говорить другому: «Познаю сейчас Господа». Нет, Святое Писание говорит, что они все будут научены Богом. И ведь тогда мы ведь все научены единодушно. Тогда мы соглашаемся с Богом, с Божьим Словом и с друг другом. И тогда ведь это ж не какое-то познание, которое нам такое драгоценное, которое мы хотим так выставить или показать, как это ставят в витрину. Нет. Каждое познание, которое мы хотим выставить на показ, которое мы еще хотим так подчеркнуть, его мы тогда можем забыть. Одно нам необходимо, чтобы мы пришли в смирении перед лицом Божьим и могли сказать: «Господь, я ничего не знаю, я ничего не могу, у меня ничего не получается, помоги мне, говори, поучай меня и сделай мне Твое Слово откровением. Дай мне все вещи увидеть так, как Ты их видишь. Дай мне их расценить так, как Ты расцениваешь». И вы тогда увидите, что Бог с нами будет продвигаться вперед. Тогда ведь мы больше никого не знаем по плоти, но по духу. И тогда мы радуемся о каждом брате и о каждой сестре, которых Бог помиловал. У одних могут быть трудности такие, а у других проблемы другие. Но никто без проблем не будет проходить по этой жизни, когда он стал верующим. Никто. Они только могут быть разными. Как у одних, так и у других. Но сами трудности и проблемы, они ведь даны для того, чтобы мы не спотыкались о них и не падали из-за них, но чтобы рука Господня могла нас схватить и удержать, и чтобы мы из всех этих камней преткновений могли сделать ступени в вере, по которым мы будем подниматься ввысь, чтобы приблизиться к Богу. Вы знаете ведь, что наш Господь для одних Он стал скалой раздора и камнем, о которой они споткнулись, а для других Он стал драгоценным угловым камнем, на котором они могли себя основать. Он не стал скалой раздора, но скалой спасения, о которой поет один автор песни. «Скала спасения открылась мне, сокрой меня в себе, вечная опора». Возлюбленные, если жить мы на этом месте, не упоминаем 100 раз пророка в проповеди и не называем все заново его имя, тогда ведь не из-за того, потому что мы проходим мимо того, что Бог через него нам сказал, да будет это от нас вдалеке, так вдалеке, как восток от запада. Мы ведь это ж уже достаточно доказывали через публикацию всех проповедей, насколько это было в наших силах, и насколько это было возможно по времени. И каждый ведь может читать эти проповеди и может их слушать. Я верю в то, что Бог нас не предназначил для того, чтобы мы сидели на седалище пророка, как тогда книжники сели на седалище Моисея, но чтобы мы могли распознать, что Бог хотел нам сказать. Повторять ведь это мог каждый книжник. Они могли даже приходить сами к Господу и говорили: «Моисей сказал то, и Моисей говорил другое». А здесь стоял Господь, который говорил с Моисеем, и Он взглянул на них. Какая боль наверняка его охватила, когда ему нужно было сказать: «Вы не распознали, что сказал Моисей». Если бы вы распознали это, тогда бы вы знали, что сказал Моисей: «Пророка, как меня, воздвигнет Бог из вашей среды, и его вы должны будете слушать». И они даже говорили, что мы дети Авраама. И тогда Господь разгневался и сказал: «Вы от вашего отца дьявола». И это Он сказал евреям, к тому роду, который Он сам избрал. Но их глаза были ослеплены, возлюбленные. Давайте будем обращать внимание. Ведь это ж не какое-то повторение того, что было уже сказано. Или чтобы говорить: Павел сказал, или Петр сказал, или брат Бранхам сказал. Но чтобы мы могли все обобщить вместе, что Бог сказал через всех пророков, что Бог говорил через всех апостолов, и чтобы можно было изложить весь совет Божий, чтобы каждый имел весь обзор. Ведь для этого был послан брат Бранхам, Как и Павел мог сказать в начале новозаветной общины, все, что было скрыто от рода человеческого, это Бог сейчас открыл своим святым рабам. И то же самое мог сказать брат Бранхам. Все, что было скрыто во всех периодах общин, то Бог сейчас открыл своим рабам-пророкам. Так оно написано. Бог ведь ничего не делает, прежде чем он не откроет свой совет своим рабам-пророкам. Брат Бранхам был пророком Божьим, и, по моей оценке, он был самым великим. Но пусть об этом решает Бог. Кто мы такие, чтобы мы распределяли? Но одно, несомненно, Бог его послал, чтобы нам даровать по милости поучение во всей полноте, и чтобы привести нас назад к Слову, чтобы заново можно было строить. Поэтому ведь все небиблейское должно было быть раскрыто, чтобы можно было навести порядок, как и в дни Зарававеля, ведь им сначала нужно было убрать весь щебень, все обломки. Ведь сначала нужно было очистить фундамент. И ведь только тогда началось строительство. Ведь все эти вещи имеют свое значение. Ведь они же не строили просто там или здесь и сказали, ведь здесь все завалено и закопано. Нет. Сначала они навели порядок. Пока месь... Они не добрались до основания, а потом они начали строительством. И то же самое ведь Бог сделал в эти дни. Все, что находилось над оригинальным фундаментом, и все, что лежало наверху, это нужно было убрать, и нужно было очистить фундамент, чтобы мы заново могли строить. И это ведь не начал какой-то человек со строительством, но тот, который сказал, «Я хочу построить мою общину, и врата ада ее не одолеют». Как часто община живого Бога была потрясена, все заново она поднималась, а потом была сокрушена, потом опять поднималась, потом опять была сокрушена. Теперь, в конце дней Богу было благоугодно, чтобы сделать новое начало. Но это новое начало должно ведь нас в конце привести к первоначалу. Иисус Христос первый, и Он также последний. Он строит свою общину. Он хочет, чтобы все было убрано в сторону, и чтобы ясный фундамент можно было видеть. Почему же Павел сказал, «Я положил у вас основание, и другого основания никто не может положить, чем то, которое было положено. И это основание есть Иисус Христос, наш Господь». О чем же идет речь при всех этих вещах? Только о каком-то познании, о котором можно спорить? О каком-нибудь учении, в котором можно иметь разногласия? Нет. Речь идет о вызове, о восстановлении храма Господня, как о общине живого Бога, как о месте жительства Божьего в Духе, чтобы он смог себя открыть здесь, на земле, прежде чем подойдет время к концу. И по этой-то причине Бог нам послал свое слово. Не так, чтобы мы рассеялись и разошлись по разным направлениям, но чтобы мы все направились в одно направление, и именно в Божье направление. Я надеюсь, что Бог дарует милости мне, и что Он всем нам дарует милости, чтобы мы внутри были готовы идти по этому Божьему пути. Дайте мне это закончить со сравнением из Ветхого Завета. И там говорится, во время судей каждый делал то, что ему казалось правильным в его собственных глазах. во время судей. Каждый делал то, что ему казалось правильным в его собственных глазах. Пока мы еще друг друга судим, то мы все будем делать правильно, насколько это нам кажется правильным. Но потом Бог послал царя. Он давал указания, которые были обязательны для всех. Бог ведь не сделал из нас судей, но народ из царей и священников. И вы заметите, может быть, я могу себе позволить это сказать, ведь в Слове Божьем написано, «Каким судом ты судишь твоего брата, этим ты осуждаешь самого себя». Те вещи, которые мы судим у других, они могут сойти до нас, без того, чтобы мы это хотели. Это просто закон Божий. Это закон Божий. И поэтому мы должны быть медленными. Как написано, «Каждый да будет быстрым к слушанию, но медлен ко гневу, так как гнев человеческий не делает то, что правильно перед Богом». Какое доброе намерение Бог имеет с нами через каждое поучение, через каждое слово, которое Он дает изойти к нам. Он говорит сегодня ко всем нам, «Склонитесь под Мою мощную руку». Тогда ведь мы и склонимся перед друг другом. Иногда люди говорят, «Ты должен склониться передо Мной». Послушай-ка. Да, если мы только не будем иметь того духа, который имеет того, который там где-то имеет свое седалище. Перед ним все должны склониться, но только не перед тобой и не передо мной. Мы все должны склониться перед Богом и должны распознать Его как Господа. Как часто мы имели такие мысли? «Ах, тот брат или та сестра, они ведь должны склониться». Боже мой, забудьте ведь это все. Каждый, ты, я, мы все. Мы ведь все нуждаемся в том, чтобы склониться перед Богом. И когда мы склонимся все перед Богом, ведь тогда все будет в порядке. Тогда ведь Бог придет к своему праву. И только тогда мы вместе можем противостоять дьяволу. Ибо так оно написано. Склонитесь под могущественную руку Божью. И противостойте дьяволу, тогда он убежит от вас. Только тогда, когда мы все вместе склонимся под мощную руку Божью и вместе противостоим дьяволу, так, чтобы мы были как цепь, звено к звену, чтобы были связаны с друг другом в Божьей любви, так, чтобы эту цепь больше нельзя было разорвать, и чтобы мы стояли все вместе. Если это произойдет, тогда дьявол больше не сможет прорваться. Тогда он не сможет больше производить никакой беды. Тогда ведь мы все будем благословлены Богом. Существуют правила игры и также в Царстве Божьем. И эти Божьи распределения мы должны соблюдать, если мы хотим получить Божьего благословения во всей полноте, как нам это было обещано и обетовано, и как Бог хочет нам это открыть. Вы в сердце имеете согласие к Слову Божьему? Вы замечаете, как Господь говорит с нами, как Отец с детьми? Он ведь не пропускает нас без наказания. Он приводит нас в порядок. Если же какой-нибудь отец перестает наказывать и знает, что там больше не помогут никакие удары, там больше не помогают никакие слова, там не поможет никакое наказание, о, тогда это тот день, где отец должен сказать, «Я потерял своего сына», или же «Я потерял свою дочь». Но пока мы слушаем, пока мы как дети Божьи слушаем, как сыновья и дочери Божьи слушаем, тогда ведь мы не потеряны. Мы хотим быть детьми Божьими, которые держатся за Господа и которые рассчитывают на Его помощь, но которые соблюдают Божьи правила игры. Когда Он нас исправляет, когда Он нас увещевает, тогда ведь только из-за того, потому что мы еще дети, потому что мы еще являемся сыновьями и дочерьми. И Господь ведь сказал Сам, наверняка через Павла, в послании к евреям, если бы мы остались без наказания, тогда мы были бы, и один перевод говорит, не брачными детьми, а другой перевод говорит, ублюдками, и что бы там ни было. Если мы дети Божьи, тогда мы будем с благодарностью принимать увещевание от Господа и будем знать, что Он имеет доброе намерение с нами, да будет прославлено Его святое имя. Давайте жить претерпим вере. И если ты даже иногда почти что произносишь слова через твои уста, «Я больше не могу» и «больше не идет». Думаете ли вы, что Бог не знает, в какой ситуации мы находимся? Бог ведь знает также твое разорванное сердце. Бог знает все твои нужды и все твои проблемы. Да будет тебе это сказано, что Он как раз-таки тебе сказал, что «Я буду с тобой». И если ты пойдешь через воды, то они не потопят тебя. А если ты пойдешь через огонь, то он не сожжет тебя. Я, Господь, буду с тобой. Возьми это сегодня с собой. Драгоценная сестра, возлюбленный брат, возьмите это сегодня с собой. Проходишь ли ты через воду или через огонь, какие бы испытания ни были, возьмите это с собой. Господь будет с нами. Покамись мы не перейдем от веры к видению. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь. Давайте жить встанем и помолимся. Небесный Отец, мы приходим к Тебе и приносим также весь Твой искупленный народ. Возлюбленный Спаситель, много времени утекло, которое мы использовали. Пусть сейчас придет Твое время, и пусть придет Твой час, который Ты сможешь использовать посреди Твоего народа, чтобы Ты пришел к Своему праву, и чтобы результат возвещения мог проявиться для прославления и для чести имени Твоего. Это не произойдет через силу или через власть, но через моего духа, говорит Господь. Аллилуйя! О, Боже! О, Боже! Господь, я верю. В глубочайшей внутренности моего сердца, что Ты свою общину возвращаешь к началу, и что те же самые вещи произойдут в самом конце, как они и происходили в самом начале, так как Ты тот же самый мощный Бог. Ты воскрес, Ты живешь, и Ты побеждаешь. Десница Господня, она возвышена и одержит победу. Мы забудем все наши собственные неудачи и будем прославлять Твою победу. Аллилуйя! Хвала и честь и поклонение да будет принесено Твоему славному имени. Верный Господь, Твое множество, искупленное кровью, является народом Нового Завета, который собран перед Твоим святым лицом, чтобы услышать слова и обетования Нового Завета, чтобы верить в них, и чтобы можно было их получить. Господь, мы благодарим Тебя за это, и мы прославляем Тебя. Ты стоишь за Своим Словом. Хвала, честь, да будет принесено Тебе от вечности к вечности. Аллилуйя! Аллилуйя! Во имя Иисуса. Аминь.